Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость Висенте Бриентос, директор Иберо-Американского института. Висенте, добрый день.
Здравствуйте, дамы и господа.
Прямой эфир, значит, можно по телефону присоединяться к нашему разговору через СМС-портал или через Телеграм. Напоминаю, в Телеграме пользователь «Говорит МСК-бот». Так мы первым делом, конечно, про Дилму Руссеф. Что произошло?
Ну, произошло, что, несмотря на ее... вклад в движение трудящих, партия трудящих в администрации и развитие нашей страны, оппозиция поймала ее и, члены ее команды в аферах по взяткам, которые по некоторым данным доходят до 4 миллиардов долларов, а по оценкам других экспертов до 22 миллиардов долларов. Поэтому это вопиющая ситуация, которая требовала и от оппозиции, и от народа какого-либо действия.
Но вы так говорите, что это не просто подозрение, это уже почти такие, ну, доказанные обвинения.
Но если бы не было доказанных обвинений, тогда не было проведено до конца процедуры импичмента.
Тогда объясните мне, но Руссеф ведь собирается обжаловать свою отставку.
Ну, вот, видите, я тоже, когда оказался в ситуации в ДТП, и хоть и был прав, но меня другая сторона на основании своих личных контактов и с сотрудником ГИБДД решил вопрос иначе, и протокол был не так написан. Я подписывал его, но там дописывал, что хоть и не согласен с его содержанием. И я трижды выиграл суд против ГИБДД, поэтому каждый имеет право обжаловать
данную ситуацию. То есть она, скорее всего, если и сможет обжаловать, то это будут вот какие-то закорючки, где-нибудь что-нибудь неправильно организовали?
Я думаю, что это для того, чтобы... Это, прежде всего, имеет уже, вы знаете, показательный характер для своего будущего электората, так как по условиям принятого решения она не лишена права в дальнейшем заниматься политической деятельностью и государственных должностей. Это значит, она должна быть на виду, на постоянной основе ближайших 24 месяцев, которые президент Темер будет исполнить эту роль, эту работу.
И все-таки вот эта вот история очень странная, и наши слушатели как раз по этому поводу пут-пут пишут. То есть вы так спокойно говорите, там миллиарды, и с этими миллиардами она теперь спокойно будет жить, или ее все-таки судить будут?
Нет, дело в том, что я лично-то не знаю, где у кого эти миллиарды лежат. Нет, ну... и кто взял. Но мало кто об этом знает. Иначе же пришли бы за ними и требовали их вернуть.
Но в любом случае, вот это дело Руссеф, оно отстранением заканчивается? Вы говорите, что она даже может в дальнейшем опять заниматься политической деятельностью? Или еще будет суд, и, возможно, она сядет в тюрьму и так далее? Что дальше?
Что дальше? Элементарно, как говорит товарищ Шерлок, она будет... из этого делать шумиху, для того, чтобы быть на виду и быть в списке избираемых, поскольку на данный момент я-то...
Она-то ладно, но уголовное дело какое-то существует, на основании которого ее отстранили. Это дело будет расследоваться в дальнейшем.
Вот эти перспективы. До сих пор продолжается, оно не приостановлено. Ага. Поэтому какого будет логического конца этой ситуации, что неизвестно.
Так, теперь Александр Фельдман спрашивает, ну вот с вашей-то точки зрения, то, что произошло с Руссеф, это триумф демократии или политические игры скорее?
Вы знаете, это ситуация, которая меня напоминает другую обиденную историю, когда две мамы встречаются и хвастаются друг другу, у кого, что у сына есть жена такая прекрасная, а другая, что у дочери есть муж такой прекрасен. И кто проиграет, кто выиграет, тот, который все финансирует, или та, которая только то все получает. Как раз эта ситуация именно об этом говорит.
Виталий спрашивает, а вот этот Тимер, как правильно?
Темер.
Так правильно.
Мишель Темер,
он вообще кто? Кем он был, откуда он взялся, на кого он ориентируется во внешней политике? Можно ли говорить об его ориентации?
Мишель Темер, он, так как и Дилма Руссеф, имеет иностранное происхождение, из ливанской простой семьи. Родился и вырос в провинции, в пригороде Сан-Паулу, в глубокой провинции. Но умудрился неплохо учиться, закончил федеральный университет Сан-Паулу, получили степень в сфере права, затем там же защитил свою докторскую диссертацию по праву и делал свою карьеру в штате, целиком и полностью в штате Сан-Паулу. По государственной линии муниципалитета, затем управление штата на разных должностях, был генпрокурором штата. И в 80-м году стал членом партии ПМДБ, которая сейчас является... Он был не только членом ПМДБ, также был избранным депутатом от штата Сан-Паулу, был председателем нашего парламента. И уже в этом качестве был приглашен Дилмой, хотя был не самым избираемым лицом из той партии или из партий оппозиционных.
Но... Он для русов он был оппозицией все-таки.
Конечно, он был оппозицией.
Но она пригласила его, да, и она с ним работала.
Да, верхушка ПТ пригласила его для того, что, пользуясь его авторитетом и тем, что он был главой Нижней палаты парламента, подумали о том, что, ну, расчет был на то, что, ну, мы с президентом Нижней палаты, значит, можно считать, что эта камера, то есть это палата Нижней, парламента вместе с нами. Ну, как видите...
Но о каких-то его внешнеполитических взглядах сейчас можно говорить? И главное, нужно ли говорить, будет ли он в дальнейшем президентом?
Ну, до окончания срока он точно будет президент, но я думаю, что как раз...
А это сколько?
24 месяца он остается президентом.
То есть еще 2 года как минимум?
Да.
Точно.
Или
хорошо.
20, или 24, я точно не
окей,
помню.
Окей, тогда про внешнеполитические интересы.
У него лично нет своих внешнеполитических интересов. Внешняя политика Бразилии, она достаточно стабильная, и тут не зависит от того, кто президент или кто министр иностранных дел. Просто там есть внешнеполитическая концепция, которая реализуема при любом раскладе политических сил.
Я понял, это директор Ибероамериканского института Висенте Бориенто. Смотрите, просто один за другим наши слушатели пишут. Ну вот, 692-й. А может быть, русов просто американцы отомстили за саммит в Австралии, где она поговорила с Путиным? Это один. А потом Виталий тут же пишет. Неужели американцам нет никакого интереса в этом импичменте? Наверняка они ее отстранили.
Вы знаете, что когда я не жил в России, и у меня не было за спиной 30 лет опыта жизни в России и знания о России и российских дел, многие тогда говорили о влиянии Москвы и рука Москвы всюду, да? И также говорят тоже о влиянии США, Штатов, Америки и ее рук и ног. Я думаю, что не стоит тут преувеличивать этот фактор. Да, есть, конечно, интерес. Интерес чисто не только идеологически, но в том числе, прежде всего, торгово-экономически. Но какая-то выгода от того, что поменяли одного на другого. Вот, я хотел бы вам напомнить Сяопина, который говорил, неважно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мыши. Поэтому президент красный или президент синий, или зеленый, или черный, тут не имеет большого значения. А то, что она говорила с Путиным, ну, я сам говорил с Путиным, и что? Это ничего не значит.
Где вы живете?
В Москве.
Вот именно. Понимаете? Вот и результат. Понимаете? Вот и все. Американцы не дают вам жить в Бразилии. А ведь такое может быть.
Нет. Я живу тут, потому что мне здесь больше нравится.
Скажите, пожалуйста, на вот эту историю с Дилмой Русеф как-то могло повлиять вот то, что сейчас проводились и продолжают еще, теперь будут Паралимпийские игры. Насколько это было важным с экономической, с политической точки зрения для Бразилии, то, что Олимпийские игры в этом году проводятся именно там?
Это просто совпадение по времени, ни больше, ни меньше.
Бешеные деньги, которые были потрачены.
Наоборот, организация проведения Олимпийских игр, так как чемпионат мира по футболу, это что было... право проведения этих мероприятий были завоеваны еще при президенте Лула. Вот. А до него были уже проведены какие-то предварительные шаги и подготовки еще при Энрике Кардозо. Поэтому говорить, что это лавры или результат труда Кардозо или Лула, или только Дилма, это было бы неправильно. Потому что в этой работе вовлечено очень большое количество людей.
Никаких скандалов, связанных с завышенными требованиями, завышенными расходами денег на подготовку к Олимпиаде, ничего такого нет?
Нет, такого тоже было. Ну, вы знаете, оппозиция всегда много шумит, а тем более, что оппозиция в Бразилии – это очень своеобразная штуковина. Почему? Поскольку они фактически праве силы контролируют и СМИ. Угу. Вот, подавляешь, потому что СМИ частный бизнес, а в политику в Бразилии идут только богатые. Бедные, что делали бедные? Делали, создали ПТ. ПТ после нескольких десятилетий могло сделать Лула президента, но вместе с тем они привели с собой во власти 15 тысяч человек, которых не было соответствующей академической подготовки, теоретической и профессиональной опыта работы в администрации государством. Вот, и что
то привело... пришли к власти люди без опыта?
А вы ничего похожего не напоминает вам от 17-го году, что было?
Ну, только у вас 20-х. Не было революции.
Ну, не было, но вот это просто новые методы, политические методы, политические, демократические методы борьбы.
Так, скажите, продолжая про спорт, вот Виталий, например, спрашивает...
Мутко?
Нет. Хотя, кстати, не знаю. Виталий спрашивает, а что, русский допинговый скандал в Бразилии известен?
Конечно, об этом говорят? Известен. Об этом, вы знаете, философия бразильца, особенно Рио-де-Жанейровского пацана, заключается в том, что мы радуемся и дадим другим радоваться. Поэтому этот скандал был не нами спровоцированный, и к нам не имеет никакого отношения. Это вы там между собой разберитесь.
Не, ну подождите, мы будем разбираться,
стороны,
хорошо.
С другой стороны, есть такой, тоже такой аргумент, то без дыма не бивает огня, не правда ли?
Ага, все-таки с русскими что-то не так.
Ну, наверное.
Примерно так. Хорошо. 493-й пишет, судя по тому, что нынешний кандидат в президенты... Почему кандидат в президенты? Нельзя его так называть, насколько я понимаю.
Кого?
Ну вот тот, кто теперь вместо русов. Нет, он ведь не кандидат.
Он не кандидат, он уже президент.
Конечно. Так вот, судя по тому, что у него диаметрально противоположные с русов взгляды, получается, что интересы России в Бразилии теперь будут нивелированы недругами.
Конечно, нет. Наоборот, Бразилия крайне заинтересована в доброжелательных отношениях с Россией и на внешнеполитическом пространстве, и в том числе двухсторонних и многосторонних отношениях, и в том числе в формате БРИКС.
Вот как раз про формат БРИКС. Уже есть какие-то высказывания, которые так или иначе характеризовали бы его взгляды на то, что Бразилия в БРИКС?
Ну, Бразилия член БРИКС, и, как видите, первая буква, но хотя мы не ведем с собой режиссерскую палочку, и также на это не претендуем. Но мы в этом процессе крайне весьма заинтересованы. Другое дело, что, возможно, за последние 2 года произошло какое-то замедление, но это не значит, что это остановка и дезинтеграция этого блока.
Но вот эта замена русов на другого человека для БРИКС ничего такого...
Абсолютно, ни в чем не будет.
Не поменяется. Нет. Хорошо, Виталий. Он, кстати, говорит, конечно, я Мутко, но у криминалити пишет. Да нет, спрашивает, неужели американцы... Вот вы так спокойно говорите об этом. И вот он пишет, неужели США не хотят перекрасить Южную Америку, поставить там своих людей?
Я хотел сказать нашему слушателю, что эти времена давным-давно позади. Вот. Конечно, хотят оставить, но от того, что вы хотите, до того, что вы можете, расстояние достаточно существенное и большое.
Не, ну подождите, хорошо, берем политический, как это, я не знаю...
Картину.
Политическую картину Бразилии. Там нет проамериканских партий, там нет проамериканских политиков.
Политики, может быть, и проамериканские, я мало того, я еще больше скажу, весь политический эстаблишмент, я бы сказал, подавляющее большинство, они проамериканские. Но а толк с этого какой? Никакого. От того, что вы будете показывать левой или правой рукой на американский флаг или на какой-либо другой, это никак не повлияет на состояние простого народа, на зарплаты госслужащего.
Подождите, вы хотите... Секунду. Вы хотите сказать, что сейчас рядовые бразильцы не интересуются, к примеру, выборами в Соединенных Штатах Америки?
Абсолютно. А кого это в России интересует?
Нет, ну у нас очень многие наблюдают, мечтают о том, чтобы Трамп выиграл выборы.
Знаете, Трамп просто клоун. Вон, начнем с этого. Хотя и миллиардер, но клоун. Вот. Никулин тоже был клоун, хоть и не миллиардер. Ну что, вот.
Но он не баллотировался в американский президент.
Клинтон там уже всю эту кухню знает от А до Я, и знает механизмы, знает коридоры и так далее. Ну что, вот. Мы не знаем, она больная, не больная. Об этом много слухов. Но мне лично Без разницы, будет Клинтон или будет Трамп. Потому что та же самая ситуация с Бразилией. Там есть, смотрите, там есть просто свой политический стаблишмент и бюрократия, которые, независимо от того, кто
я
капитан,
попробую.
Корабль дальше проведет свой
курс.
Хорошо,
692-й вот пишет. Ну вот США говорят, что Латинская Америка их задний двор. Неужели вас это не беспокоит?
Я бы не сказал, что Латинская Америка задний двор.
Если они так говорят?
Может быть, это сад, но не задний двор. Красивый сад, но не задний двор. Конечно, мы, наверное, вспоминаем те времена, когда мы называли Латинскую Америку и стран банановых республик. Но сейчас это, вы знаете, как говорится, может быть не политкорректно. Вот. Я помню, когда тоже Борис Березовский сказал, что Украина – это банановая республика. Так ли это или нет? Факты показывают, что да.
Хорошо. Виталий.
Снова.
Продолжает. А какова роль Бразилии в Южной Америке?
Весьма существенно. Она там играет лидирующую роль, так как и Россия в странах СНГ или в Евразийском пространстве.
Тогда это очень важно. Роль страны, которая пытается так или иначе влиять на всю Южную Америку?
Она не пытается, она влияет, она реально конкретно влияет. Но другое дело, что, вот видите, я вспоминаю интервью 2010 года, 6 лет тому назад, где Йошуа Смит сообщил о том, что это красный пояс, он не доживет до тех сроков, которые они сами себе наметили. Вот, но берем, например, Аргентина, там тоже была какая-то псевдокрасная ситуация, которая ушла. Сейчас Дилма ушла, в очередь стоит Никарагуа, Венесуэла, Эквадор, Боливия. Я был в этих местах. Они так называемые демократические страны, да, может быть, они пришли демократическим путем, но как они сейчас организованы и как они ведут свой народ и своих стран, это можно было назвать псевдокрасная диктатура. Ну, просто эксперты, то есть или люди, которые не являются экспертами, это в этом деле не знают, не проинформированы, не осведомлены. Тем более, что, вы знаете, просто в российских СМИ тоже такая тенденция. Приехал Уго Чавес, обнялся, целовался с нашим президентом. Знаешь, наш друг. Вот.
У нас даже вот. Теперь вот памяти Чавеса улицы есть.
Вы понимаете, тоже недавно руководитель другой страны тоже избил самолета, мочил пилота, была пауза, снова обняли, целовались, снова друзья. Это,
что? Ну, так это, не может быть?
Нет, так может быть, это политика. Это просто... Мы не дружим, мы просто, вы знаете, как раньше говорили классики, у нас нет своих друзей и врагов, у нас есть исключительно национальные интересы. Вот и правильно.
Хорошо, 493-й возвращает нас в Бразилию, настоящий президент, нынешний президент. Так. Он с преступностью-то сможет бороться, будет бороться? Когда, спрашивает Михаил, 493-й, я смогу спокойно сфотографировать что-нибудь в центре Рио, не боясь остаться без наличности телефона и фотоаппарата?
Я бы хотел спросить у нашего слушателя, а российский президент будет бороться с коррупцией в стране? А он сам сказал, где посадки? Я тоже не вижу, не слышу об этом никогда ничего.
Угу. Нет, ну тогда чуть иначе. А вы готовы согласиться с тем, что в центре Рио нельзя фотографировать?
Да, я не готов согласиться. Я родился в этом городе, жил половину своей жизни в этом городе. Никогда не пал жертвой этих, так называемых...
Вас же ни разу кошелек не вытащили?
Представьте себе, ни разу этого не было. И я там бываю каждый год, и не один, и с друзьями, и с семьей, и с коллегами, и этого никогда не видел. Поэтому для того, чтобы попасть в эту ситуацию, надо сильно стараться.
Ну вот смотрите, давайте тогда по-другому чуть-чуть. Вы можете сравнить наверняка Рио, к примеру, и Москву.
О, да.
Ну вот с точки зрения кошелька. Это примерно похоже? Ты, вот чувство своего кошелька, ты боишься за кошелек так же в Москве, как в Рио, или нет?
Вы знаете, я вам скажу так. Когда у тебя 2 метра, бывший десантник, 6-й дом по карате, и знаешь 6 языков, тебе без разницы, где ты ходишь, в Бирюлево, или в Люберцах, или в фавелах Рио-де-Жанейро.
Так.
Попробуй.
А если ты не десантник?
Ну, ты знаешь...
Если не 2 метра?
Ну, значит, наверное, генетика не та.
Ну, в Рио или в Москве? Ну, вот по вашему ощущению, все-таки можно ли сравнивать безопасность двух городов?
Вы знаете, я бы сказал так, лучше ходить и смотреть в оба.
Тогда, не хотите не попадаться. Сравнивать?
Здесь я никогда не чувствовал за собой какого-либо риска либо за, или беспокойства.
Но то же самое и там было с вами.
И тоже, я также так себя чувствую там удобно и комфортно.
Это Висенте Бриентес, он директор Иберо-Американского института. Мы сегодня про Бразилию говорим. 7373948, телефон прямого эфира. Висенте, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. У меня вопрос к вашему гостю вот какой. Так все-таки настроение в Бразилии в целом положительное по отношению к БРИКСу, или, допустим, считаешь, что организация лишняя?
Слушайте, а я тогда чуть шире задам вопрос. А в Бразилии вообще кто-то обсуждает про БРИКС? Вот, ну, а надо это, не надо?
Конечно, обсуждают. Особенно это происходит чаще всего в университетской академической среде и в среде экспертов. И мы в этом деле крайне заинтересованы.
А в чем интерес Бразилии?
Интерес Бразилии – диверсификация своего внешнеполитического курса. Многовекторный внешнеполитический курс.
Этот вектор кажется в Бразилии рабочим?
Конечно. Он не кажется, он и есть рабочий. Потому что, понимаете, мир перестал быть однополярным. Вот в чем ключ.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Но Виталий не отстает, он по-прежнему с нами, пишет. А вот мэр Рио, к примеру, у вас там часто меняют асфальт, к примеру, перекладывают плитку. Но вот если пытаться сравнивать то, что делают на улицах Москвы, с тем, что делают, к примеру, в Рио-де-Жанейро.
Ну, я могу сказать вот так. Такие картины, как я иногда вижу по российскому телевидению, когда так называемыми гастарбайтерами топчет асфальт осенью, зимой. Я так, там никогда этого не видел. Может быть, на данный момент дороги могут быть в неидеальном состоянии. Но я помню, до того, как я уехал, все было прекрасно. А сейчас, может быть, не совсем так.
Ну, а здесь, в Москве, как?
А здесь все очень красиво, все очень чисто, убрано. Хотя, поскольку я не пешеход, я иногда не понимаю, зачем этих супершироких тротуаров в центре города Москвы?
Так вам надо просто пересесть на общественный транспорт. Ведь и ради этого все делается, нет?
Ну, наверное, да.
Наверное, да. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы говорим о Бразилии, президент которой ушла в отставку. Кстати, скажите, Висенте, вот это вот цитирование госпожой Русов-Маяковского, как это можно объяснить? Ну, это необычно.
Это, конечно, необычно.
Секунду, я напомню, может быть, кто-то не в курсе. Уходя в отставку, она цитировала Маяковского. Понимаете? Вот в Бразилии цитировала Маяковского. Прошу.
Вы знаете, это своего форма попытка подать сигнал местной элите, что я все-таки что-то знаю и умею в этой жизни. Хотя ей не надо было этого делать, потому что, я уверяю вас, 99% населения страны понятия не имеет, кто такой Маяковский, и о чем он написал, и как он это написал, и в каких условиях он это написал. И поэтому, конечно, красивая, как вам сказать, цитата, романтическая, но дальше что? Толк в этом какой? Лучше бы говорила, знаете, простым португальским языком, кратко, ясно, четко, чтобы каждый избиратель ее понял. Но она пропустила эту возможность.
Хорошо, раз уж вы сказали, что Маяковского 99% не знают, у нас Пушкин наше все, а в Бразилии, вот если спросить про русских, кто такие русские поэты, какую-нибудь фамилию знают? Что о русских знают в Бразилии?
Я попробую вам ответить вот так. О России многие знают, особенно о достижениях я той пропаганды, которая была еще с брежневских времен. О достижениях в сфере культуры, науки, танцы, балеты, классической музыки, спорта, военного дела, космического дела. Но редко, когда там они настолько углубляются, чтобы знать наизусть фамилии по тем или иным областям. Вот. А о литературе, я думаю, что больше всего, естественно, и знаком Пушкин как классик, как Бунин, вот, Серебряный век, вот. А из современных писателей, да, известный поэт очень, Евтушенко.
Хорошо, тогда по-другому. Фамилия Гагарин, к примеру, известна бразильцам?
Да, конечно. Мои родители сами были лично знакомы с Гагарином. И я знаком с дамой Гагарином.
Это вы. А вообще-то вот в Бразилии, вот так спроси человека, Гагарин кто такой, скажут русский космонавт.
Они так будут реагировать.
Директор Ибероамериканского института Висенте Бриентес сегодня был в программе «Иностранцы». Напомню, с нами можно связываться через телефон, через СМС-портал и через Телеграм. Но это уже в следующей программе. Спасибо.
Благодарю вас. Всего доброго. До свидания.